Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 мая 2014 года. Вкушение хлебного дара. Оставшуюся часть хлебного дара должен есть Аарон и сыновья его. Ее следует есть пресной, в святом месте. Во дворе шатра откровения полагается есть ее. Тора, Левит, Цав. Аарон – это главный коэн. Коэн – хлеб, переработанная мука, воскурение символизирует свойства отдачи в человеке. То есть каждый берет свои самые избранные свойства и приводит их к полной отдаче на благо других. Но есть пресное могут только Аарон и его сыновья, потому что они находятся на уровне бины, свойства полной отдачи. Все остальные, кто не находится на этом уровне, не могут есть эту еду, потому что будут вкушать ее ради получения, а это является духовной смертью. Поэтому Аарон и его сыновья с помощью работы над так называемым хлебным даром поднимаются, а все остальные падают. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 10 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Увидеть другие миры. Сочетание двух сил, получения и отдачи, является основой мироздания. Современная наука как-то нащупывает этот феномен, но ощутить все-таки не сможет. Ученые дойдут до какой-то грани и обнаружат, что нет времени, пространства, перемещения, нет жизни и смерти, нет никакой материи, даже элементарных частиц. Все это дано нам только в ощущениях. А что же есть? Как обрести органы чувств нового пространства? Ученые уже начинают делать выводы о том, что нет жизни и смерти. Все исходит из каких-то внутренних ощущений. Но кто мы такие? Мое тело действительно существует или это только кажется? Исчезает само понятие «существует» относительно кого? Последние статьи ученых показывают, что они доходят до этого своим чисто внутренним созерцанием. Вопрос. Допустим, у каббалистов есть цель, которая многим кажется призрачной. Но все-таки она есть. Цель ученых – просто открыть что-то? Что же дальше? Ответ. Нет. У нас с учеными одинаковая цель. Мы хотим раскрыть суть жизни. Какая разница, как ее назвать? Творец, природа или как-то по-другому? Я хочу раскрыть истину. И упираюсь в то, что не могу этого сделать, потому что она представляется мне относительно меня. И если я изменяюсь, то меняется и она. Значит, это уже не истина, это уже не абсолют. А если говорить о каком-то абсолюте, то я его постичь не могу, потому что не готов к этому, не в состоянии ощутить, не в состоянии осознать. Мне надо каким-то образом себя изменить. Как измениться под то пространство, в котором я раскрою эту истину? Это и есть настоящая теория относительности, но не по Эйнштейну, а следующая, новейшая. Ведь мы уже находимся на грани, когда должны перейти барьер в сознании нового пространства. Назовем это все-таки пространством, потому что оно в принципе, как и наше, ощущается в нас. Но в моем ощущении должна быть проверка на истинность. Вот что необходимо. А такая проверка может быть только, если я выйду из себя и смогу откалибровать себя относительно какого-то вечного, совершенного эталона. Но как это сделать? Именно здесь наука и остановится, войдет в состояние коллапса. Вот тогда ученые наконец-то начнут нас слышать. У них будет огромное устремление вперед и вместе с тем огромное разочарование в том, что они не могут этого постичь, потому что здесь есть потенциальный барьер, который они не в состоянии пройти. Им станет ясно, что по ту сторону находится нечто такое, что они не в состоянии поймать. Для этого нужны другие органы ощущений. А где эти органы ощущений? Как их уловить? Как измениться, чтобы поймать их? Когда возникнет такое состояние, они будут готовы слышать и поймут нас. У них появятся все необходимые предпосылки к этому. Огромное устремление, влечение вперед, понимание собственного бессилия и чувство, что то, о чем мы говорим, совпадает с их предощущениями. Что значит наука? Стремление к постижению Творца. Ученые и сегодня стремятся раскрыть Творца, только называют его природой. И мы называем Творца природой. Но для них природа заключается только в законах этого мира. А мы говорим, что она намного шире и предполагаем исследовать законы следующего мира на себе. Люди, как объект исследования, являются величиной переменной. Однако мы так к себе не относимся, поскольку привыкли считать, что мы неизменны. Например, в математическом уравнении берется какая-то переменная, которую мы не меняем, а меняем все остальные и таким образом решаем уравнение. Потом начинаем менять эту переменную, а другую как бы консервируем и так далее. То же самое здесь. Мы воспринимаем себя не подлежащими изменению и исследуем меняющуюся природу. Но достигая какого-то потенциального барьера, тупика, начинаем что-то слышать и понимать, как исследователи. А если мы начнем себя менять, может быть, обнаружим, что тоже являемся какой-то переменной величиной. Изменяя себя, мы обретем другие ощущения. Ученые уже говорят о том, что постижение субъективно. Если ощущения субъективны, давайте менять субъект, и тогда увидим другие миры. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 10 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Получить все, что он хочет дать. Вопрос. Как представить себе соответствие формы с Творцом, о которой я должен попросить? Ответ. Это соответствие именно формы. То есть внутри ты абсолютно отличаешься от другого, но относительно кого-то третьего вы действуете совершенно одинаково. Это значит, что между вами есть соответствие формы относительно чего-то третьего, внешнего, или даже в отношениях между вами. Это только форма. У вас разные желания, разные мысли, все разное. Но вы так настраиваете себя, что достигаете соответствия. Если я просто похож на другого, это не называется соответствием. Если я точно такой же, как он, то мы не можем связаться друг с другом. Я люблю мясо, и он любит мясо. Я ненавижу рыбу, и он ненавидит рыбу. Выходит, что нам нечего дать друг другу. Я должен дать ему то, что есть у меня, а он дать мне то, что есть у него. Тут обязано быть такое соответствие, как между мужчиной и женщиной, которые входят друг в друга. Тогда это будет соответствием отдающего и получающего. Я достигаю соответствия Творцу именно за счет того, что хочу получить от него то, что он хочет мне дать. Ведь этим я отдаю ему. Мы оба отдаем друг другу, но я устанавливаю связь с ним за счет того, что получаю от него. Я выступаю от него как женщина, как Малхут против Зейрампина. Если мое получение только ради него, то оно считается отдачей. Как сказано, что если невеста дарит подарок важному жениху, то это считается, как будто она получает от него. Выходит, что соответствие формы – это очень многогранное понятие. Согласно своему желанию, я должен хотеть получить от Творца все, что Он хочет мне дать. А Он хочет подарить мне мир бесконечности, бесконечный свет. Но согласно своему намерению, я наоборот должен хотеть отдавать точно так же, как Он. Наши действия отличаются. Я получаю, а Он отдает. Но относительно намерения, наоборот, именно я ему отдаю, а он наслаждается от меня. Так я спасаю состояние, ведь иначе я никак не могу доставить Творцу удовольствие. У него нет никаких шансов насладиться, если бы не это. Только при условии, что я принимаю все, что у него есть для меня, словно у коровы, разрывающейся от молока, желая этим доставить ему удовольствие, он может насладиться. Из урока по статье «Дарование Торы», 13 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Лампочка души на 220 вольт. Вопрос. Как Творец помогает мне в пути? Если он все время подвешивает меня в воздухе, как я могу двигаться? Ответ. Творец не подвешивает тебя в воздухе. Он устраивает тебе все твое существование, всю твою жизнь. Свет стоит против сосуда, и постепенно раскрывается разница между ними, которая тебя запутывает. И если при этом ты стараешься сказать, что нет никого кроме Творца, то этим соединяешь свет и сосуд. Только это соединение пока не ощущается в тебе как успех, достижение. Ты еще не довел свет и сосуд до такого состояния, когда это проявится, словно лампочка, которая должна засветиться, если напряжение достигнет 220 вольт. Но пока ты обеспечиваешь только 50 вольт, она не светится. Видимо, у тебя пока недостаточно сильного напряжения. Из урока по статье «Прямое и косвенное воздействие». 14 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Почему трудно помнить, что нет никого, кроме него? Вопрос. Если все товарищи тоже включаются в мою душу, то чему я должен учиться в своем отношении к ним из каждой картины, показываемой мне Творцом? Ответ. Через товарищей Творец дает нам инструменты, с помощью которых мы сможем установить контакт с ним. Потом это надо сделать относительно всего мира, как требуется для достижения ступени «нет никого, кроме Творца». Вопрос. Почему так трудно думать о том, что нет никого, кроме Творца? Хочется оставить эту мысль. Настолько она тяжела. Ответ. Вначале экран очень толстый, и нам очень трудно пробиться сквозь него, чтобы удерживаться в мысли, что нет никого, кроме Творца. Но потом экран постепенно все больше истончается, и становится все легче преодолевать его. А в итоге мы понимаем, что даже лучше, чтобы этот экран остался. Ведь он дает нам буквы работы, ощущения, возможность ухватиться за Творца. Если экран совсем исчезнет, то мы само собой скажем, что нет никого кроме Творца, но и только. А картина мира показывает человеку, как зацепиться за Творца. Из урока по статье «Прямое и косвенное воздействие». 14 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Микроинфаркт в Малхут мира бесконечности. Вопрос. В чем заключается работа вскрытия? Ответ. В Малхут мира бесконечности проявляется темное место, черное пятно. А мне нужно заполнить его величием света, величием Творца. Везде вокруг него свет, но в этом фрагменте мне создали темноту, чтобы я добавил там отдачу со своей стороны. Это будто маленькая часть человеческого сердца, которая не работает, потому что в ней нарушено кровообращение. В медицине это называется инфарктом миокарда. А от меня требуется наладить кровообращение, добавив туда светоотдачи. Так мне раскрывают один затемненный фрагмент за другим, чтобы я добавил туда света. Понятно, что я сам не могу это сделать, поскольку не являюсь источником света. Но я могу попросить, чтобы там появился свет отдачи вместо получения. Скрытие дает мне такую возможность. Поэтому не нужно рассматривать скрытие темное, неприятное состояние как наказание. Наказание как раз в прямо противоположном. Если мне не дают таких неприятных сокрытий и отупляют меня приятными ощущениями, делая из меня сытое животное, которое наполнилось и больше ни в чем не нуждается, ничего не желая слушать. Нет ничего хуже этого. В таком состоянии я обречен остаться на животном уровне, потому что получаю все наполнение без всякой возможности раскрыть недостатки и самому приблизиться к их исправлению. Что-то сделать самостоятельно, самому отреагировать, принять участие. Это подобно тому, как если бы меня пригласили на какой-то важный консилиум, комиссию, собравшую важных специалистов, и оказали мне там все почести, только не дали права голоса. Как бы я себя чувствовал? А вскрытие мне дается возможность самому проявить себя. И нельзя забывать, что все границы и виды скрытия нужно выяснять только относительно группы, а остальное относится к животной ступени. Все проблемы, входящие в рамки пищи, секса, семьи, денег, власти, знания, все это не относится к духовной темноте. Духовная темнота касается только поручительства в группе. Из подготовки к уроку, 18 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Помощь, которой просят вскрытие. Вопрос. Какой помощи нужно просить вскрытие? Ответ. Если конечная цель – это слияние, а слияние возможно только за счет подобия свойств, то это хорошо, что мне сейчас открылась темнота. Взяли весь мой эгоизм, все желание насладиться. И из какой-то одной его части забрали эгоистическое наслаждение. Теперь именно из этой части я могу совершить какое-то альтруистическое движение, направленное к отдаче, близкое к Творцу. Получается, что скрытие приходит как раз для того, чтобы дать мне возможность что-то совершить, сделать шаг вперед, установить, в какой форме я хочу существовать. Разумеется, мне необходимо работать вместе со светом, возвращающим к источнику. Но я могу пользоваться им как средством, постоянно находящимся в моем распоряжении, словно автомобилем, который едет в том направлении, в каком я пожелаю. Если моя просьба о правильном, то свет выполнит ее полностью и относительно количества и качества сделает все, что я захочу. Вопрос. В чем проявляется моя самостоятельность во время скрытия? Ответ. Моя самостоятельность в том, чтобы за счет предварительной подготовки так действовать в группе и распространении, чтобы как можно крепче соединиться с товарищами в этом состоянии скрытия. Я не знаю, какой должна быть моя правильная форма. Я лишь знаю, что хочу вместе с товарищами и группой установить контакт с высшей силой, чтобы почувствовать, как наслаждаю Творца. Я хочу обнаружить Его радость. Это уже раскрытие. И это не для того, чтобы радоваться самому, а чтобы над скрытием раскрыть связь с Творцом. Это назовется головой моего будущего духовного парцуфа, началом души. Вопрос. Чем отличается просьба вскрытия, ведь я из любого состояния прошу силу? Ответ. В состоянии подъема я прошу силу, позволяющую иметь разум и сердце оправдать, прославить Творца. Во всяком состоянии мы выясняем слияние, чтобы у меня были ясные буквы, ощущения, чтобы знать, в каких впечатлениях, желаниях, мыслях я нахожусь в связи с Творцом, прилепляюсь к Нему. Он обнимает меня, а я обнимаю Его. Духовное слияние подобно слиянию материальных тел, при котором каждый выступ и выемка, отдача и получение соответствуют друг другу. Но духовное слияние особенно тем, что в каждом желании я и отдаю, и получаю. Все отдающие желания – как выступы, а получающие – как выемки. В такой форме мы абсолютно соединяемся и достигаем взаимного ощущения. Такого полного слияния я ищу и хочу, чтобы мой партнер почувствовал от меня наслаждение. Он добрый и творит добро, и я хочу быть таким же. Это моя цель. Из подготовки к уроку, 18 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Продли наши годы на многие поколения. Псалом номер 61. Услышь, Творец, мольбу мою, внемли молитве моей. Сердцем щемящим с края земли к Тебе взываю. На твердыню, недоступную мне, вознеси меня. Стань прибежищем моим, крепостью мощной от врага. Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться под кровом крыл Твоих, цело. Творец, услышь обеты мои, дай наследие почитающим имя Твое. К отмеренным царю дням прибавь дни, годы продли его на многие поколения. Борьба идет за единство, чтобы человек понимал, что все его ощущения приходят напрямую от Творца. И это несмотря на то, что все происходит в скрытии и обратно тому, что можно было бы ожидать от доброго и несущего блага. Но противоположным это кажется потому, что воспринимается в противоположных желаниях человека, еще не прошедших исправления. Это показывает ему, где нужно исправить себя, чтобы ощутить, что Творец добр и несет благо даже грешникам, пока все не совместится для него в один источник. Все плохие проявления, встреча с врагами, разбойниками, происходит на краю земли, Арец, в таких краях желания, которые еще не исправлены. Он же должен постараться оттуда обратиться к Творцу, то есть именно в этих желаниях, во всех краях земли, объединиться с Творцом, кроме которого никого нет, пока не достигнет полного слияния в данном состоянии и подготовить себя к следующему. И так происходит до самого конца исправлений. Если человек думает о настоящем и готовит себя к будущему, то пребывает в молитве, просьбе, благодарности к Творцу, то есть всегда проявляет свое желание связаться с Ним, слиться, и так добивается успеха. Творец продлевает его дни и годы на многие поколения. Сначала человеку кажется, будто у него есть ненавистники, враги, против которых нужно обороняться, бороться. И действительно, бывают такие случаи, когда нужно выйти на войну. Но потом, когда человек все присоединяет к Творцу, не остается врагов и ненавистников, то есть никакой другой власти, кроме Творца. Все приходит только от Творца, с его лицевой стороны или обратной, чтобы показать человеку, что нужно построить два вида отношения, разделив силу отдачи, приходящую сверху, и силу получения, приходящую снизу, со стороны человека. Так он сможет разглядеть, кто его настоящий ненавистник, находящийся внутри него самого. Когда этот враг просыпается и восстает, человеку кажется, будто Творец отдаляется от него и исчезает. Но когда человек присоединяет все это к Творцу, то для него не остается никакой разницы между светом и тьмой. Он уже не зависит от своего настроения и не относит происходящее к каким-то другим силам или к самому себе. Он понимает, что у него тоже нет никакой власти, а все приходит от Творца. Как только человек так настраивает себя, он видит, что и прежде был в исправленном, гармоничном, правильном состоянии, никогда не покидая пределы святости. Но только сейчас он это постиг. В этом вся разница. Из подготовки к уроку, 19 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Кусок хлеба в котомке. из письма Бальсулама 43. Сказано: «И поставил Моше шатер свой вне стана народа, именно чтобы открыть источники высшей мудрости. Поставил Моше свой шатер вне стана, ведь когда почувствовали его исчезновение, возросло стремление к нему. А ранее, когда Моше был среди них, не ощущали необходимости в нем. Как сказано, тот, у кого есть ломоть хлеба в котомке, отличается от того, у кого его нет. По обыкновению мы не ценим то, что имеем, и поэтому Моше приходится выйти. Сказано, что из Циона, из выходов, выйдет Тора. Необходимо выйти из состояния для того, чтобы оценить то, что было, и то, что будет. Только из ощущения недостатка постигают важность. Поэтому человек должен работать над повышением важности в текущем состоянии, словно старец, который идет согнувшись и ищет якобы потерянное, увеличивая свое желание с помощью группы, распространения. Нельзя ждать, пока желания сами проснутся внутри тебя, и жаловаться, что не горишь, не стремишься, засыпаешь. Если человек сам изо всех сил не ищет дополнительные желания за счет соединения с товарищами, учебы и распространения, то выдохнется и потеряет интерес. Всегда нужно иметь кусок хлеба в своей котомке. Если человек знает, что в его котомке есть кусок хлеба на будущее, то не боится голода, ведь этот запас его будто насыщает. Если же у него нет ничего на будущее, то даже будучи сытым, он уже ощущает недостаток, беспокойство. Будущее желание начнет раскрываться, а ему не будет ожидаемого наполнения. Поэтому нужно всегда стремиться к будущему наполнению, то есть к желанию отдачи. Свет Хасадим в противоположность свету Хохма дает ощущение радости в пустом желании от того, что находишься в стремлении наполнить ближнего. Хотя у меня у самого ничего нет, нет даже рубашки, как у желающего только милости, хафец хесед, но мне ничего и не нужно. С этой точки зрения нужно рассматривать кусок хлеба в котомке, то есть готовить себя ко все большему опустошению, а с другой стороны ощущать в этом наполнение. Из урока по письму Бальсулама, 19 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Превратить ЕС в сверхдержаву. Мнение. Перенимая председательство в Евросоюзе у Греции, которое было ознаменовано полным провалом и несогласованностью действий на международной арене, Италия замахнулась вернуть европейцам веру в могущество старого континента. Италия намерена показать Европе новую перспективу более интенсивного объединения, результатом которого должно стать общеевропейское государство с едиными органами верховной власти. Лишь более сильная и единая Европа является решением в свете проблем нашего времени. Нам нужна более легкая Европа, простыми правилами, которые бы все признавали по принципу Древнего Рима. Из многих единое. Также девиз на гербе Соединенных Штатов Америки. Идея о новой могущественной Европе останется на уровне риторики. Но именно в этом в данный момент больше всего нуждаются европейцы. В связи с событиями на Украине экономически мощное объединение ЕС население в 500 миллионов человек ничего не смогло противопоставить России. В случае серьезного конфликта Европа и окажется бессильной. Реплика. Это, конечно же, эгоистическое намерение получить преимущество перед другими, возможно, и за их счет, против других стран. Ведь объединение ЕС не ради дальнейшего объединения во всем мире. Так что такое объединение, возможно, и даст ЕС какое-то временное преимущество, но в более далекой перспективе ударит бумерангом по ЕС. и погубит ее.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.